Киевское издательство «Лаурус» в течение последнего года выпустило рассказы Олега Сенцова, политический роман Билла Браудера «Красный циркуляр», неизвестные архивы Виктора Некрасова, тюремные письма к Ольге Вацлава Гавела. В издательстве выходит поэтическая серия лучших украинских и русских авторов, книги выпускаются парами. Во времена Майдана издательство неожиданно выпустило одну из самых дорогих книг европейского и украинского рынка – «Кодекс Серафини», энциклопедию воображаемых предметов и существ знаменитого итальянского дизайнера и архитектора Луиджи Серафини. О политике издательства и его стиле руководитель проектов «Лауруса» Галина Любчич рассказала Елене Фанайловой.
Во времена Майдана вы не издали ни одной книги, которая с ним связана. Между тем, украинский рынок отреагировал очень живо. Я помню, что в постмайданные времена буквально в каждом магазине лежали альбомы с фотографиями, какие-то воспоминания очевидцев, дневниковые записи. Вот так очень быстро книжный рынок украинский такую реакцию выдал. А почему издательство «Лаурус» в этом историческом процессе не поучаствовало?
Здесь есть два момента очень важные для нас. Автор сборника статей, арт-критик Константин Дорошенко, на аналогичный вопрос, должен ли художник реагировать на подобное рода события вокруг себя, сказал, вероятно, должен. Главное, чтобы это не превратилось в разукрашку. И мы хотим дождаться, когда это будет либо достоверным историческим фактом, описанным грамотно и спокойно, либо это будет произведением искусства. Эмоциональная реакция на события, происходящие рядом с тобой, события трагичные, события пугающие и в какой-то момент уже непонятно к чему ведущие, могут быть описаны поэтами, художниками и музыкантами, но мы не увидели ничего фундаментального в этом, кроме той самой качественной эмоциональной реакции на происходящее рядом. Зарабатывать, издавая что-то подобное, просто не упускать возможность заработать, мы посчитали ниже своего достоинства, и мы так долго зарабатывали свою репутацию, что потерять ее на нескольких тысячах посчитали невозможным.
Я бы сказала, что вы в этот период поступили вызывающе. Вы выпустили книгу Луиджи Серафини, довольно знаменитая в Европе книга, где человек создает свой алфавит, свой мир. И это нечто вроде такой странной энциклопедии художественной, я бы сказала. И это, не побоюсь этого слова, абсолютно эстетский проект, огромный на хорошей бумаге с непосредственно этими вот волшебными иллюстрациями этого художника, архитектора.
И безумно дорогой для покупателя.
Во-первых, как вы получили права и как вы рискнули в этот политически нестабильный, можно сказать, странный период пойти поперек всего этого?
Этот проект принес нам удивительную репутацию благодаря непоследовательности событий. Дело в том, что Луиджи Серафини, кодекс Серафини печатается исключительно в Италии, и только так можно приобретать права на эту книгу. У них там специфическая бумага, каждый, кто видел эту книгу, а не только рассматривал картинки в интернете, знаешь, это такая рыхлая желтая бумага специфическая. Это специфическая обложка, это специфические шрифты, цветоделения, это все делается в Италии. И права мы купили, нас никто не потрудился уведомить о том, что у нас будет Майдан. Мы покупали права в абсолютно мирное время. Но пока эту книгу напечатали в Италии, пока она доехала до Киева и поступила в продажу, мы смогли ее презентовать, время ушло. И мы на фоне всеобщих страданий и стенаний со своим эстетским проектом выглядели, конечно, довольно странно, но тем не менее, это очень финансово успешный проект. Таких очередей за книгами, наверное, не видали уже давно. Я думаю, что вот люди блокадного Ленинграда могли бы, глядя на такую очередь, шевельнуть что-то в своей памяти, потому что я думаю, что уже вот я человек советский, я уже не помню очередей. Это безумные толпы, которые стояли и ждали, пока мы довозили тиражи на выставку. Конечно, я думаю, приезд Луиджи Серафини сыграл не последнюю роль.
Это на какой из ярмарок было?
А это было в прошлом году. Мы пригласили, вернее, его пригласил книжный арсенал. Это одна из двух крупных книжных ярмарок Украины. И Луиджи со своей подругой Даниэлой были у нас. И вот теперь у них в паре вышла книга о кроликах. И мы ждем тоже, надеемся, что права на эту книгу тоже будут у нас. Но пока у нас кодекс Серафини. Права на кодекс продаются раз в 5 лет. Поэтому в ближайшие годы никто просто не может купить это условие продажи прав. И у нас она вышла смешно говорить на русском. На русском там написано «Луиджи Серафини». Все остальное, естественно, такое же. И сейчас она продается везде, через интернет-магазины ее очень хорошо покупают и в Россию, она уезжает в Белоруссию, в Швецию, даже другие страны, у которых нет прав на новый тираж, они заказывают у нас.
Слушайте, а можно полюбопытствовать? Я вот не люблю задавать такие вопросы коммерческого порядка, но в этой ситуации, мне правда, хочется узнать, сколько она стоит в гривнах?
Приблизительно 2600, потому что по условиям. Ну, она стоит 100 евро, так будет понятно всем, вот. и в России, и в Украине, потому что это условие продажи книги. То есть она в магазине. Когда вы приходите уже непосредственно менять книжку на деньги, вы должны обменять эту книгу на 100 евро.
То есть это фактически предметом роскоши является, можно
сказать. Это шикарный
сказать.
Подарок, предмет роскоши, но я с удивлением обнаружила, что у нас абсолютно не бедствуют студенты, архитекторы, художники, профессии, огромное количество молодежи. Мне кажется, что они поступали следующим образом, хотя не могу подтвердить, что все складывались, да, и покупали одну книгу, потому что в ней есть такая фундаментальная вещь. Если ты не пролистал от первой до последней страницы, эта книга бессодержательна. Это просто набор очень интересных картинок. Как только ты пролистываешь эту огромную книгу от начала до конца, там совершенно очевидное содержание всплывает по логике продвижения картинок, смены тем. Так что ее, конечно, имеет смысл приобрести. Тем более целиком ее в интернете нет все равно.
Давайте теперь от эстетства все-таки к книгам, которые так или иначе связаны с политической историей и с современной политической историей. Я, например, имею в виду две книги для начала. Вы издали «Красный циркуляр» Билла Браудера. Это, как он у вас проанонсирован, криминальный триллер из области больших денег и высокой политики. Ну, Билл Браудер известен как разоблачитель коррупционный, скажем так. Как вам досталась эта рукопись? Ну, потому что в России это невозможная ситуация, да? Я не могу представить, чтобы Браудера кто-то напечатал, его шельмуют здесь регулярно.
Опять же, две позиции. Это очень интересная книга. Если выбросить из головы то, что описываются события буквально позавчерашние, и речь идет о людях, с которыми вы, я, возможно, знакомы через два рукопожатия, то это просто очень классный политический триллер. Ее интересно читать, вот абстрагируясь. Если не абстрагироваться, что сделать сложно, то права на эту книгу приобрело около 10 или 11, я вот сейчас боюсь ошибиться на несколько единиц, европейских стран, чтобы издать эту книгу. Когда этот пакет авторских прав был собран, выяснилось, что Россия не собирается покупать права на эту книгу, ни одно российское издательство. А также выяснилось, что когда им предложили просто эту книгу уже бесплатно, то какие-то российские издательства, я не знаю, какие, меня не посвящали в подробности переговоров, просто отказались. Все, к кому обращались, они отказались. Тогда, зная о том, что мы достаточно русскоязычное издательство и не сдаемся, несмотря ни на что, мы очень много русскоязычной литературы печатаем, не колышемся с линии патриотизма в стране, к нам обратились, спросили, не побоимся мы издать эту книгу. Но это просто смешно, потому что на Украине эта книга не вызывает никаких эмоций такого уж характера. Но, с другой стороны, когда книжный арсенал посещал президент, в этом году не было тоже, не знаю, причин, но обычно президент страны посещает, он приобрел у нас именно «Красный циркуляр».
А можно представить, что эту книгу кто-то из распространителей книжных в России захочет у вас купить?
Нет, никто не захочет, мы предлагали.
Тоже вопрос касается книги Олега Сенцова. Я читала эту книгу, это превосходные рассказы, просто чудесный парень, чудесный автор, который описывает свое детство, свой подростковый период, и крайне талантливый человек. Но я знаю, когда эту книгу попытались мои знакомые привезти сюда, просто частным образом, волонтерским, потому что это интересно, и потому что хотели вырученные деньги передать Сенцову, его семье, там, поддержать его. Ничего не получилось. Люди отказались, даже очень либеральных взглядов, я бы сказала. Они сказали, мы не хотим проблем с центром «Э». Вам удалось хоть как-то продать рассказы Сенцова в Москве?
Точечно. Коммуникативный маркетинг, скажем так. А мы презентовали книгу Сенцова в центре Москвы. Начало звучит очень красиво. Запятая в посольстве Украины. То есть на территории все-таки украинской земли. Презентация проистекала при помощи Министерства иностранных дел и посольства, потому что очень многие сотрудники этих организаций в Украине сейчас занимают следующую позицию. Мы государственные чиновники на службе у тех, кто чем-то другим занимается. Поэтому обращайтесь к нам, мы вам поможем. Самое смешное, что когда ты это делаешь, они действительно конечно, помогают. Поэтому, конечно, мы не привезли сюда промышленную партию книг. Мы говорим там о 20 книгах, которые мы привезли. И мы обнаружили удивительную вещь, и теперь я сочувственно отношусь ко многим своим знакомым в России, о чем я раньше не задумывалась, но чужое не болит. Когда мы стали приглашать в посольство наших знакомых прийти, поддержать нас, оказалось, что вот визит в посольство Украины для многих людей, которые находятся на госслужбе, не является уж таким простым делом. Не думаю, чтобы они хотели отказаться, но это действительно так. И вот здесь я не говорю там о политике российской жизни, а просто вот настроение само, это когда люди делают скидку. Я не представляю, на что я должна сделать скидку в Украине, куда я могу пойти или не пойти. Мы ходим в любое посольство, которое нас приглашает, мы являемся инициаторами. Мы проводим дни рождения Пушкина вместе с Российским культурным центром, и мы как проводили их, никакой Майдан ни на что не повлиял. Мы их проводим, потому что я не понимаю, в чем может быть виноват Пушкин. Мы делаем перформанс, мы даем задание гостям, чтобы они придумали, как Пушкин мог бы жить в Киеве, чтобы он делал, чем он занимался. Наши художницы делают иллюстрации, мы их дарим. Ну, то есть это каждый год какая-то вот история, которую мы с удовольствием празднуем день рождения Пушкина. Мы не поменяем. Я не вижу никаких проблем. У меня не возникает проблемы. И поэтому у меня появилось такое внутреннее сочувствие, потому что, оказывается, визит посольства Украины, это могло быть тяжело. Тем не менее, коллеги Олега Сенцова, которые кинематографисты, режиссеры, как-то свободнее, видимо, себя чувствовали. Думаю, они просто не на госслужбе, никто из них. Они нас посетили. И по мнению людей, которые читали, у них такое же впечатление, как у вас. И очень красиво сказал Борис Долгин. Он сказал, что когда я прочел эту доверительную автобиографическую прозу, я рекомендую всем сначала прочесть, а потом прийти к выводу, может ли этот человек быть террористом. С таким высоким нравственным накалом в детстве и с таким высоким моральным вот подходом к анализу этого детства в зрелом возрасте. Эти книги написаны, ну, рассказы написаны задолго до того, как он занимался уже, находился на пути становления как режиссер, и эти рассказы автобиографические. Он просто пересматривает свое детство под такой лупой вот морали. Хорошо ли я поступил, дурно ли я поступил. Рассказы больницы просто нельзя читать без слез, да, когда нездоровый мальчик. Не хочу быть спойлером, хотя шансов у читателей, наверное, не так много российских прочесть эту книгу, но вдруг ситуация историческая меняется иногда быстрее, чем мы о ней думаем. Так что вполне возможно, на рынке может появиться Сенцова. Официально эта книга не запрещена, так что причин, почему она не продается, я не вижу.
Для меня это выход этой книги внутренне связан еще с одним вашим проектом. Это письма к Ольге Вацлава Гавела, которую он писал своей жене из тюрьмы. И это документ эпохи, он рассуждает обо всем. Он, в общем-то, мало он говорит о тюрьме, он говорит о мире, в котором они живут, о музыке, о литературе, об их личных отношениях, в том числе обсуждается убийство Джона Леннона в этих письмах. Что за причина была у вас эту книжку издать? Как, например, и последняя, одна из последних книг, которую вы издали, это Виктор Некрасов, «Арестованные страницы», это интервью и письма из архивов КГБ.
Да, когда открылись архивы КГБ, Любовь Хазанова, журналист наша, провела такую огромную работу. Эти книги разные.
Разумеется, Любовь Хазан... я их объединяю просто по причине того, что это вот два человека, которые крайне остро чувствуют нерв времени.
Любовь Хазан уже начала работать над книгой и предложила нашему издательству в период, когда мы были еще молодыми, в общем-то, и начинающими. Книга готовилась, там есть неопубликованные рассказы в этой книге, которые не были подготовлены автором публикации, потому что это бумаги, которые изъяли при аресте. И они оказались в архивах, эти рассказы там со сноской на то, что это не было готово к печати, тоже опубликованы. Но это автор этой работы пришла к нам. Что касается Гавела, здесь мы работали в паре с Чешским культурным центром. Они придумали какой-то культурный проект, в рамках которого выходила эта книга. Они посчитали, что наше издательство самое подходящее для реализации такого проекта, и мы в паре издали эту книгу к позапрошлогоднему, по-моему, книжному арсеналу, да. Так что они немножко по-разному пришли. Одна вышла самостоятельно, другая в рамках каких-то культурных отношений между двумя странами. Мы потом расширили тоже круг знакомств, потому что приезжали режиссеры из Чехии, приезжал Шварценберг на открытие арсенала и презентацию этой книги. Мы как-то с каждой книгой у нас все больше и больше хороших людей находится, занимающихся культурой, крайне порядочных и милых. Поэтому издавать книги, кстати, очень, очень хорошо. Это очень улучшает жизнь.
Об улучшении жизни. У вас есть
прекрасная поэтическая серия, которая представляет русских поэтов и украинских. Угу.
До этого они выходили сборники до этого. Первым вышел Бахыт Кинжеев, очень известный, в паре с Сашей Рванцом, таким скорее хулиганом. Здесь можно цитировать, когда 10 лет там, назад Пасха совпала с 1 мая, он публиковал стих со строками «Сердца и яйца бьются в унисон». Поэтому, он такой скорее вот хулиган, Бахыт больше лирик, но тем не менее они как-то вышли вот парой. То есть я имею в виду, что пары выходят не потому, что творчество похоже, а просто вот какой-то русский, украинский поэт, объединённый какой-то идеей составителя Инны Булкиной. Потом выходил Жадан с Кибировым. Не с Кибировым, Жадан выходил с Рубинштейном, по-моему, в паре. Потом выходил Медянка с Кибировым, Чухонцев, Позаяком. И вот, нет, Ганлевский с Позаяком, но Чухонцев остался без пары, потому что сложности в стране, которые возникли, когда у нас то, что происходило, как бы это ни называли, однако люди находились в зоне боевых действий, и финансирование проистекало путем волонтерских проектов. Продажи книг, естественно, в это время заметно упали. У нас просто скорости набирать на новые проекты через продажи книг не хватило скорости этих продаж, чтобы мы... Ну, проект не закрыт, мы просто сделали паузу, и мы собираемся продолжить, опять же, невзирая ни на что. Потому что презентации этой серии в любой выборке поэта всегда блестяще популярны, и народ очень хорошо знает и чтит их.
То есть есть известный случай, когда Лев Рубинштейн сомневался, что... пришли на него посмотреть, когда они с Жаданом вместе выступали.
Во Львове, да? Причем во Львове уж где-где. А после Майдана Львовский форум, вот два, я говорила, да, больших книжных мероприятий, это Львовский форум издателей, которому уже в этом году 20 лет будет, ну и куда моложе книжный арсенал. Они читали в паре, и, конечно, Рубинштейн подумал, что все эти... Молодежь в зале просто сидели, ребята, это, не знаю, от 18 до 30, это практически вся публика. Сидели, они висели на каких-то конструкциях, совершенно немыслимые. Конечно, показалось, что все пришли на популярного Жадана, который, кроме того, еще и поет со своей группой «Собаки в космосе», ну уж куда уж, прям прозу пишет, читает Жадан везде сейчас, и, конечно, Лев Семенович как-то думал, что это на него. Но когда он замешкался, переворачивая страницу, а из зала вот эти юные начали читать «Лестницу», и ему начали подсказывать текст, он был посрамлен и понял, что пришли все-таки и на того поэта, и на другого. А мои слова о том, что Жадан у нас выступает достаточно часто, и уж, конечно, популярный, но уж так вот бежать прям, чтобы повидать его раз там в году, тоже нет смысла. Это, конечно, скорее потому, что пара такая была. Да, Медянка с Кинжеевым были в Одессе, во Львове еще. Ну, мы как-то как можем, как-то под любые поводы эти презентации устраиваем. И народ... Это очень... Поэзия очень популярна в Украине. Она собирает массу людей. Этот язык, наверное, ближе и понятнее, и легче, и короче. Не знаю, как объяснить. Но и старый млад. На поэтический вечер не проблема собрать зал. Очень много молодых поэтов, которые до сих пор считаются молодыми, ну, наверное, потому что маститы все еще с нами, а эти все еще молодые. Ну, эти ребята, которым за 30, я их уже не считаю молодыми поэтами, считаю их очень зрелыми поэтами. Ничего интересного. А уже поросль, которая там 20-летняя идет за ними, я бы тоже не сказала, что там много плевел. Тоже очень хорошие ребята. Это очень популярно. Популярный способ общения в Украине поэзии.
А вот вы при помощи этой своей серии выстраиваете такой мост между Украиной и Россией, между поэзиями, между культурами. Но ваш проект, мне кажется, не только русско-украинским. Вот, например, я сейчас держу в руках сборник под названием «Цена вопроса». Это интервью Евгению Стасиневичу. 27 интервью, и тут не только такие звезды, как Оксана Забушко и Людмила Улицкая, но и, например, Миленко Ергович, человек из Хорватии, в общем, абсолютно европейская звезда прозы.
Роберт Чандлер.
Совершенно верно.
Не
Роберт Чандлер. Абсолютно не местный. Дмитрий Борисович Волчек, коллега мой, да, в роли интервьюируемого здесь, выступает. Александр Эткинд, блистательный исследователь культуры. Ну и так далее, и так далее. Просто это такое...
Петровский,
ну,
Штерн, да.
Петровский Штерн, совершенно
тоже
верно.
Тоже не местный. Два историка. Один отечественный, Алексей Толочко, и Сергей Иванов, российский историк. Они разным периодом занимаются. Ну вот тоже интервью. Интервью нескольких издателей, ну, литературные критики, писатели, поэты, да.
София Андрухович, Марк Белорусец, Дмитрий Быков, Андрей Бандар. Ну, то есть просто все чудесно. Так вот, что это за поле? Вот я когда этот сборник интервью держу в руках,
Во-первых, я вижу, что вообще-то Россия – это часть Европы. Или, ну вот как можно еще про это сказать?
Часть населения России, как и часть населения Украины, несомненно, европейцы. И я позволю себе еще раз процитировать Константина Дорошенко, который утверждает, что нельзя, говоря о ком угодно, говорить, что это какой-то европейский проект или американский проект, потому что проект должен быть качественным. И не надо думать, какой стране он на самом деле принадлежит, а надо думать о качестве этого проекта. Он говорит, конечно, о художниках и современном искусстве, но то же самое применимо к литературе и к людям, которые ее продуцируют. Вопрос, зачем нужны интервью, почему они нужны в книге? Потому что, не знаю, как вы ощущаете, у нас какой-то культурный слом в стране происходит. Культура начинает очень активно реагировать на злобу дня, и это иногда, как вы понимаете, может приводить к популизму, к нехорошим, в общем, вещам.
Ну, просто к поверхностным оценкам.
К каким-то оценкам, и это не очень хорошо. Поэтому мы считаем, что правильно сделали, что зафиксировали мнение тех людей, которые и создают, собственно, культурное поле. Вот они же его создают, мы его употребляем, а они создают. Поэтому их мнение по поводу происходящего за последние 2 года в культуре, которая происходит, скажем, где угодно, но это качественная культура. Поэтому и книга на 2 языках, русские интервью мы дали на русском, украинском, на украинском. Переводили с иностранных языков тоже, то на русский, то на украинский. Переводчик свободен был, тот и перевел. Это тоже совершенно не... Язык не является проблемой в нашей стране, на самом деле. Это политические махинации с этой историей. Абсолютно никто никак не реагирует на то, что-то она двуязычная, никто не переживает, почему мы не перевели на украинские интервью с Улицкой, например. Все спокойно читают на русском. Это не, те люди, качественные, о которых я упоминала, они совершенно спокойно к этому относятся.
А в книге эти голоса как бы перебивают друг друга и часто противоречат друг другу. Понятно, что здесь речь идет и о Майдане, и о восточно-украинском кризисе, вообще об украинском кризисе, о месте Украины в европейской карте, о месте России в этой европейской карте. Вы специально создавали такой объем, где...
Это сам автор, ну, это не автор, конечно, автор вопросов, скажем так. Дело в том, что, вот, например, Дмитрий Быков, это первое интервью, ему 2 года, книга выходит сейчас. Конечно, то, что было высказано 2 года назад, может быть, не совсем актуально, а, в конце концов, мнение у человека может поменяться по поводу каких-то вопросов. Поэтому Евгений Стасиневич позвонил Дмитрию Быкову, попросил дать еще короткое интервью, вот спустя 2 года, чтобы это было честно и актуально. Это что касается политической честности, если можно так сказать в кавычках. Что касается литературы, история такая, когда закончено было напечатано и опубликовано интервью Забушка, она нелестно отзывалась о неких литературных движениях в Украине. Зная, что другой, не менее авторитетный литературный критик отзывается о них хорошо, Евгений Стасиневич пошел к нему, чтобы это мнение другое тоже было услышано. Поэтому здесь то, что вы заметили, очень часто есть такая диалоговость, потому что он двигался именно по неким причинам. Потом он находится в недоумении, этот образованный молодой человек, как можно не взять интервью у Марка Белорусца. Это глыба, это переводчик такой величины, мы должны с ним носиться. Он считает, что вот украинцы должны носить его на руках и гордиться тем, что они живут в одно время.
Но, собственно говоря, мы знаем Пауля Целана в переводах его и Татьяны Баскаковой. Это великий, великий труд, огромная работа, черный том, глыба.
Да, поэтому молодой человек считает, что нет, вот Марк Белорусец, когда Максим Стриха, который много лет делал перевод Данте, получает премию за перевод, и опять же пресса никак на это не реагирует, он несется к Максиму Стрихе и требует, значит, интервью у него. Поскольку он движется поперек, он не ловит какие-то... То, что некоторые имена известны, ну ура, они стали известными, их мнение ценится, но он не по такому критерию выбирает. И очень важно, если какое-то мнение кажется ему достаточно узким, узконаправленным, оно может быть фундаментальным, выстраданным и правильным на самом деле. Ну, просто оно вот не описывает ситуацию целиком. Он тут же ищет второго собеседника, чтобы... Поэтому эта диалога, из которой вы вычитали, она продумана, она фундаментальна в смысле разговора о литературе.
А я полагаю, что этот подход является неким ключом для понимания вашей издательской политики.
Скорее всего, да. На вопросы, каких книг у нас больше, русскоязычных или украиноязычных, я думаю, что каждый из нас теряется ответить, потому что вспомнить, что мы издавали в последнее время, мы совершенно не реагируем на язык книги, которая к нам попадает, только на качество содержания. Если эта книга нам кажется вот, действительно достойной, мы с удовольствием за нее беремся. Мы, конечно, не можем делать сейчас проекты мгновенно, выпускать бешеные тиражи. Это не для малых издательств, на самом деле. Но если мы полагаем, что стоит за это браться, мы беремся, ищем спонсоров, движемся, может, не так быстро, как хотелось бы, но делаем это. И не сдаемся, уже много лет. И не сдадимся, да, я думаю.
Руководитель проекта издательства «Лаурус»